Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, сегодня 30 марта, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Ну что, есть у нас несколько интересных тем, которые произошли прямо сегодня. Наверное, самой такой громкой сегодняшней историей мы начнем. А именно с ареста журналиста издания Wall Street Journal в России. Сейчас расскажу поподробнее для тех, кто, может быть, не в курсе, и обсудим, как вы к этому вообще, в принципе, относитесь, что думаете. 925-48-94-8 — это смс-портал. Телеграм говорит МСК-бот. Звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция на нашем YouTube-канале «Говорит Москва». Здесь вот Миша Храмков пишет: «Ура! Очень сильно рад он, что началась наша трансляция». Я тоже очень сильно рад. Здесь мы с вами солидарны. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на наш Telegram, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово, все самые свежие новости, плюс можете смотреть наши прямые эфиры, и на нашу группу ВКонтакте тоже подписывайтесь, сообщество это сейчас называется, тоже все в наличии. Итак, сегодня, ну так, ближе к утру, да, прошла информация о том, что арестовали за шпионаж корреспондента Wall Street Journal. Зовут его Иване Гришковича. И кто-то пишет Иван Гришкович. Ну, в общем, вот американский гражданин, журналист Wall Street Journal. По данным спецслужб, по заданию Соединенных Штатов, он занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну. При попытке получения секретных сведений гражданина Америки 1991 года рождения задержали. Возбуждено уголовное дело. Так начиналась эта история, потом уже прошел суд, и мера пресечения была избрана, арест до, я вот сейчас точно посмотрю, до какого он будет сидеть, по-моему, в Лефортове, где это, по-моему, до 29 мая, что-то я не могу сейчас прям сходу найти, но, в общем, арестовали журналиста Wall Street Journal. Естественно, сразу поднялся вой двух форматов, с двух сторон. Вой с одной стороны: правильно сделали, арестовали шпиона, так этим шпионам и надо, смерть шпионам, вообще надо было расстрелять на месте. Второй: да как вообще можно, боже мой, Мордор, а не страна, арестовали журналиста иностранного, тем более такого светлого издания, как Wall Street Journal, да как он может быть шпионом, не может такого быть, а свободу журналистам Wall Street Journal и так далее. Хочется ваше мнение услышать, как вы отнеслись к этой новости, как вам кажется, может ли журналист Wall Street Journal быть шпионом, прям настоящим шпионом, там, то есть я там не знаю, ЦРУ, Центральное разведывательное управление, агент. Либо же это просто какая-то история с там, ну, то есть он выполнял, как ему казалось, свою журналистскую работу, но слишком глубоко копнул, не туда залез, какую-то тайную информацию там, я не знаю, записал, считал, еще что-то, за это получил, собственно, арест, по факту тоже шпионаж, хотя шпионом как таковым он и не был. Либо же вообще это просто какая-то хитрая схема, арестовали человека, который ни в чем не виновен, просто для того, чтобы там что-то потом. 925-48-94-8, Telegram говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495. Я вас слушаю, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер.
Алло.
Да, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Добрый.
Вот, спасибо за эфир. Полностью поддерживаю, что его задержали и посадили, это все сделано умышленно.
Угу.
А кто пишет или говорит, что они там все святые, и он не знал, все это направлено и делается. Ну, это лично моя позиция.
Угу. Так, понятно, хорошо. Значит, правильно сделали, что его, значит, арестовали. пишут мне озвучить его биографию, где учился. А я вот, честно говоря, не знаю, где он учился. Сейчас попробую найти. Я точно знаю, что он работал в агентстве France Press, когда-то работал в The Moscow Times, там писал какие-то статьи для New York Times, для The Economist писал. И работает достаточно долго уже в России, много материалов выпустил. Материалы все характерные. Знаете, вот коллега Костя Придыбайло опубликовал у себя в телеграм-канале подборку. Вот, просто там я в два клика, я думаю, это все можно найти. А вот пишет, что в ЦРУ он учился. Сейчас посмотрим. Я вот не видел, чтобы... А где может в ЦРУ учиться? Там работают обычно. Ну ладно, хорошо. А, там, российская экономика начинает разваливаться. Такой материал. Военная риторика Путина сплачивает российские приграничные города, но действует на нервы. Россия наносит удары по школе и гражданским зданиям, оказывая давление на Украину. Это я заголовки его материалов читаю. Путин изолированный и недоверчивый, опирается на горстку бескомпромиссных советников. В России отсутствие подушек безопасности, дорогие туалеты и старые голливудские фильмы, последствия санкций. Ну, в общем, вот, и так далее, и тому подобное. Все укладывается в риторику Wall Street Journal. Отсюда, на самом деле, потянулись еще высказывания о том, что там, кто в Госдуме у нас призвали срочно вообще, к чертовой матери, это цитата, закрыть представительство Wall Street Journal в России, потому что, ну а как вообще можно? К чертовой матери вообще закрыть их тут корпункт и полностью ликвидировать, убрать все аккредитации и прочее. Ничего хорошего мы от этой газеты не видели и не видим. Мало того, что они тут занимаются пропагандой и фейкомёрством, кроме этого, оказывается, еще и занимаются шпионажем. Учитывая, что они позакрывали у себя в Америке все наши средства массовой информации, давным-давно пора давать жесткий симметричный ответ. И это у нас высказывание... это Олег Матвеичев, пожалуйста, вот, зампред комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи, сделал такое заявление. Кстати говоря, я с ним согласен, если будет доказан факт шпионажа. Ну, то есть, если ваши журналисты, которые работают по журналистской визе, эта информация от Марии Захаровой, действительно занимаются шпионажем, ну, надо, наверное, приравнять вас всех к шпионам и закрыть. Все, арестовать там я не знаю, как это, в принципе, с точки зрения закона будет правильно, но закрыть так точно. Вы больше не СМИ, вы шпионская какая-то вот ячейка здесь, рассекреченная. Но это еще надо будет доказать, то есть, что он шпион. Посмотрим. Пока никаких подробностей, что он на самом деле делал, зачем он следил, какие данные копал, пока нет. У них же тема пошла, что старые танки с консервации снимают, они ж тупые, думают, что все танки в Екатеринбурге. А, ну понятно, да. Нет ничего удивительного в том, что журналист был завербован спецслужбами, это было, есть и будет, разведки работают. Мне тоже кажется, что ничего в этом странного нет. То есть журналист спокойно может быть завербован спецслужбами американскими, и мне кажется, что это даже и нормальная практика, так оно, наверное, и должно работать. То есть, если бы я там был, сидел бы в ЦРУ, я бы, наверное, именно так и работал. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, усомнившийся Макар.
О, здравствуйте.
Издревле, я бы сказал, профессия журналиста очень удобна, как известно, была для разведывательной деятельности.
Да.
Потому что журналисты, во-первых, могут определять тему материалов, встречаться по своему выбору с нужными людьми. И я еще хочу сказать, что это не самый, так сказать, беспощадный вариант. Вот на днях, я напомню, в Сербии была арестована пара с двумя детьми из Латинской Америки, которых подозревают, что они российские шпионы. Они, кстати говоря, признались уже. Так вот, детей, ну куда детей? Их отдали в приют. Тут хоть детей нет. Тоже вот, вот сюжет, как говорил один из героев кинофильма.
Угу. Ну, то есть шпион, правильно я вас понимаю? Считаете, что может быть шпионом?
Да нет, ну шпионом может быть любой человек. Другое дело, что я вот ныне электромонтер, а ранее журналист. Конечно, у меня совершенно другой сейчас круг общения. Любой человек может стать шпионом. Угу. Просто у журналистов гораздо больше возможностей получать информацию.
Понятно, хорошо. Ну, вот видите, какую базу практически выдал усомнившийся Макар после вчерашнего звонка. Все вот прям как надо. Сказал, пока я не могу найти вот информации, где он учился, ничего, кроме... ну, это Википедия, как бы, да, понимаем, что Википедия — это такая история. Но здесь написано на Википедии, что он Вообще интересно, что у него есть страничка на Википедии. Интересно, когда она была, когда ее создали. Вот написано, что, значит, он бакалавров искусств Боудин колледж. Боудин колледж, частный университет. Так, ну, никак не написано, что он связан с ЦРУ. Что здесь есть еще? Принстонская средняя школа, Боудин колледж, степень бакалавра искусств по философии и английскому языку. Ну, вот такая информация. Сейчас попробуем еще порыть, если вы где-то услышали, что он там учился на что-то такое специфическое, скиньте мне ссылку. ЦРУшники быстро ему легенду придумали. Да, и не нужна легенда. Он вполне себе журналист, у него огромное количество материалов, он не какой-то ноунейм. Он пишет много для разных изданий, писал годами, ну, то есть он как журналист-то работал. Другое дело, что это вообще никаким образом не мешает быть шпионом. Это действительно, на самом деле, очень даже удобно. Я думаю, что хороший журналист — это вообще самый лучший шпион. Дисконнект пишет, в Хогвартсе он учился. Ну, вполне может быть. Да. Пару дней назад говорили, что сын красноярского генерал-губернатора сбежал из-под ареста в Милане. Вероятно, наши формируют обменный фонд. А по поводу обменного фонда, я, кстати говоря, ну, если честно, увидел бы в этом логику по поводу обменного фонда. Ну, вот, например, в Латвии, да, арестовали нашего главного редактора «Спутника» Марата Касема. Арестовали по беспределу. По факту заложник он, заложник. Как его оттуда вызволить можно, кроме как пойти захватить Латвию? Ну, наверное, кого-то обменять, правильно? Ну, это я там вот первый просто, кто в голову приходит. Ну, а ну, можно менять на шпионов. Это, правда, калибр повыше, это все-таки Соединенные Штаты, но тем не менее. Так, да все знают, что Принстонская средняя школа — это база ЦРУ, пишет мастер. Ну, вот видите, я не знал, что Принстонская школа — это база ЦРУ. Так, Зорги был разведчиком и журналистом. Не, ну тут понятно, это просто факт. Журналисты и разведка тесно связаны. Всегда были, всегда будут. Это нормально, особенно если он там подолгу работает где-то. Я на самом деле надеюсь, что и у нас так работает. Потому что, ну иначе как? По-другому быть не может. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер.
Да, здравствуйте, Георгий. Вот вы знаете, вот вас слушаю, да. Да. Не знаю ни этого журналиста, ни... вот от вас вы являетесь интерактивным таким радио, реально. Вот не... новость вы мне лично сообщили.
Да,
сейчас,
да, да, да.
Не знал. И вы даете вариант, там, это вот, честно, сразу вот на ум какой приходит вариант. Не видел еще видео этого журналиста, Old Street Journal.
Да.
Да, но вот ваш вариант подходит, вот честно вам скажу, склоняюсь, что... человек ни в чем не виновен, арестовали его, чтобы как выразить, чтобы там потом что-нибудь, вот, ну, я так досказываю, обменять на кого-нибудь, вот такая быстро.
Почему вы к этому вариант склоните?
Ну, вот сразу, не знаю темы, ничего, но честно, пришла такая мысль, вот честно вам говорю, как
есть. Ну, спасибо. Просто, да, спасибо. То есть у вас нет никакой, вы с чистого листа, вот услышали первую мысль, которая попала в голову. Хорошо, в принципе, можно, наверное, и такое мнение иметь. Кто после Ярошенко и Бута на очередь на обмен? За него можно несколько наших программистов взять, застрявших в Америке. Можно, там есть варианты, конечно, кого обменивать. Я, например, еще про Джулиана Ассанжа слышал. Как такой вам вариант, Джулиан Ассанж? Тоже интересно. Это, конечно, не гражданин России. Наверное, все-таки граждан России надо в первую очередь вызволять. Но, тем не менее, где-то прочитал, что взяли с поличным. Да, ну, это Песков, по-моему, прокомментировал. Сказал, что он был взят с поличным. А пока мы не знаем, что, за что конкретно. Никаких подробностей нет на данный момент. Может быть, и взять. С другой стороны, если это данные, которые можно приравнивать к шпионажу, может быть, и нельзя тогда разглашать, за что он был взят. Ну, я думаю, со временем узнаем подробности. Помните, когда-то все смеялись про камни, пока видео взятия шпиона не показали. А, про камень, да, который все снимал, да, или там подслушивал, да-да-да, было такое. Wall Street Journal, журнал, это газета про биржи, про экономику, он про экономику писал. Wall Street Journal — это вообще не только про экономику, я еще раз вот могу процитировать. Давайте цитату, которую я еще не приводил. «Спасаясь от Путина, тысячи образованных россиян уезжают за границу. Он проработал в московской полиции почти 20 лет, затем... почти 20 лет проработал в полиции, затем он рассказал о войне на Украине. Взгляд российского солдата изнутри на войну Москвы в Украине». Вот такие примерно материалы. Насколько здесь про биржу, делайте выводы сами, называется. Слушаю вас. Здравствуйте, добрый вечер. Вы в эфире.
Да, добрый вечер, Дмитрий на связи.
Здравствуйте.
Ну, конечно же, это был кристально чистый человек, и он хотел нам только добра, поэтому он и попал в данную ситуацию. Сейчас нам будут это все монотонно рассказывать наши зарубежные заокеанские друзья, что все эти годы они желали нам только счастья, и поэтому открывали у нас здесь многочисленные фонды, журналистские, значит, сообщества и так далее, и тому подобное. Ну, это только, знаете, для совсем такого обывателя можно рассказывать. Я думаю, что благодаря даже нашей доброте, я думаю, взяли его уже, когда там факты были просто неопровержимы, когда уже там скопилось достаточно...
Ну, говорят, с поличным.
Да, да, да. Зная, как мы все-таки по доброте, по нашей, мы долго запрягаем, но тут уже просто факты налицо, наверное, были, поэтому как бы его и приняли. Вы знаете, я думаю, необходимо сейчас более тщательно вести эту работу в нашем государстве, потому что, несмотря на то, что ряд компаний, слава богу, покинули зарубежных в разных сферах, да, нашу страну, но, тем не менее, мне думается, что такие вот спящие товарищи все-таки еще находятся здесь и проводят вот даже на уровне там каких-то статей или просто так вот вроде неявно, но, тем не менее, ведут подрывную такую деятельность, если можно так сказать. Поэтому нужно поработать. Я думаю, наши структуры все это четко как бы отслеживают. При нынешнем уровне технологий, тем более, все это можно быстро идентифицировать. Ну, а так, прибережем этого товарища. Я думаю, что те же американцы, они обязательно как бы на эту ситуацию ответят тем, что где-то опять в какой-то стране там мира повяжут какого-нибудь нашего, там, не дай бог, приведи Господи, конечно, но тем не менее, летчик или еще кого-то, будет возможность действительно сделать некий обмен. К сожалению, вы знаете, вот, глядя на Украину, да, вот их заставили поверить, что они, вот просто им внушили, что вот они второсортные люди. И, к сожалению, вот эта трагедия сегодняшнего дня с ними происходит. Вот нам необходимо не допустить того же самого, но у нас уже, я думаю, нет пути назад, все карты как бы сыграны. Мы идем, на мой взгляд, правильным путем, даже несмотря на то, что мы себя чего-то лишаем, но мне близок такой подход. Мы будем продолжать работать, вот, и делать как бы то, для чего нас на эту землю Господь послал. Поэтому молодцы, я желаю всем вот тем, кто связан как бы и с государственными службами, да, и с военными, всем здоровья, успехов, как бы в их нелегких.
Ну, тут присоединяюсь, ничего не могу даже сказать, присоединяюсь. Ну вот смотрите, значит, что известно о его семье, да? Просто вот рисуйте себе образ, называется, и думайте, может такое быть или нет. Его родители выходцы из СССР. Уехали из Советского Союза в Соединенные Штаты в 79 году. И там спустя 12 лет появился маленький Ваня. Он Иван, да. А для местных Эван, ну, в принципе, имена схожие. А он там из Нью-Джерси, дедушка, бабушка на Брайтон-Бич живут. А с родными пишет, как говорил сам, по-русски вроде как вообще не общался. Но из того, что я там почитал, в том числе у наших неполживых в белом пальто, в принципе, человек русским языком владеет, ну, с таким американским акцентом немножечко, но разговаривать умеет. Если послушать, как есть такая актриса Мила Кунис, голливудская, достаточно известная, вот она тоже владеет английским языком, русским языком, но при этом разговаривает с достаточно явным американским акцентом. Ну, вот этот человек практически всю свою карьеру проработал в Москве, в России. Выглядит как идеальная кандидатура, правильно? Ну, выглядит. Откровенно говоря, выглядит. Я бы задумался, если честно. Вот именно с такими надо работать. А по поводу того, спящие это или не спящие, ну, это, по-моему, не спящие. Это очень даже активно работающие. Спящие это все-таки, когда человек там живет и ничем не занимается, кроме какой-то своей обычной деятельности, и по щелчку пальца вдруг начинает работать там диверсантом, шпионом и так далее и тому подобное. Ну, Мила почти что чистый русский язык. Ну, нет, не чистый он, конечно. Ну, она отлично разговаривает, но не так, как на английском. Вот так вот, наверное, я скажу. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Вечер добрый, Сан Саныч на линии.
Здравствуйте, Сан Саныч.
Вот смотрите, какая у меня по этому поводу соображения, вот я вам скажу, свои, да?
Угу.
Они, может, кому-то покажутся странными, но факт есть факт. Смотрите, значит, основная масса информации, основной массив сейчас разведывательных, он получается методами открытой разведки, так называемой, да? Вот. Поэтому любого гражданина, так сказать, зарубежной страны, который здесь находится сколь-либо длительное время, можно смело, так сказать, подтягивать, смотреть, чем он тут занимается, как это работает, поясню. Вот смотрите, вот есть завод, например, в городе Н, который производит нечто неизвестное.
Да,
можно
очень подкупить.
Важное. Да, но очень важное. Можно войти в контакт к какому-то профессиональному сотруднику посольства, да, с каким-то главным инженером и так далее. Но такие контакты все отслеживаются, понимаете, с сотрудниками наших спецслужб и так далее, поэтому это будет выше. Но можно посадить вокруг этого завода, допустим, 10 тетенек и 2 дяденек, которые будут якобы представителями фармкомпании какой-нибудь, какой-нибудь Макдональдса и так далее. И раз в неделю они будут выходить на улицу и с газоанализатором с Алиэкспресса мерить пробу воздуха, например, напряженность поля электромагнитного, делать фотографии и тому подобное, и отсылать их на e-mail. Якобы это вот контроль за работой их вот этого условного, назовем его, Макдональдса, да? Потом эту информацию анализируют аналитики, соответственно. Понимаете, в чем дело? И делают вывод, а назовут, оказывается. А делают-то вот это делают, понимаете?
Да.
То, что мы думали. Поэтому любой, по факту, гражданин, скажем так, враждебной нам западной страны, там НАТО, к примеру, да, с другой стороны, там есть наверняка из Китая тоже ведется такой же шканаж. Это общая, методология. Поэтому, если хорошенечко поскрести, то обнаружишь там вот такого вот добровольного помощника, понимаете, который сознательно или несознательно, или за деньги, или бесплатно делает свое черное дело. Вот такие дела. А у журналиста ты, так это же первостатейные шпионы,
да,
правильно сказали. Это основная специальность журналиста, понимаете, основная, зарубежного почерка.
Ну да, имеется в виду, конечно, журналист, который работает там где-то на свою родную страну, на свою родную редакцию. Ну, по факту, да, так оно и есть. А куратор этих бабушек же должен быть. И должен быть куратор, и у журналиста тоже должен быть куратор и так далее. А тут получается, вот мы возвращаемся к предложению в Госдуме. Закрыть вообще все полностью представительство Wall Street Journal. Но ведь мы так можем дойти до того, что надо закрыть вообще все представительства иностранных средств массовой информации. Потому что каждый работающий там, каждый работающий на корпункте New York Times, там, я не знаю, CNN, BBC и так далее, здесь в Москве, потенциальный ведь шпион. Или же умнее будет оставить их здесь и за каждым следить, как, судя по всему, было вот с гражданином, которого сегодня задержали, с товарищем Иваном, как его там звать-то, Иван Гришкович. Ну вот с Иваном Гришковичем или Ваней Гришковичем, Михайловичем, кстати говоря, судя по всему, вот либо просто следить, и в нужный момент, когда проколется, бац, взяли шпиона. Удар в определенной степени по Wall Street Journal и по их репутации. Хотя, с другой стороны, ну кто не знает вообще о том, что журналисты Wall Street Journal потенциальный шпион. Все, по-моему, должны иметь это в виду. Так что есть здесь еще? Пишет Сергей, спящая была Овсянникова. Овсянникова просто, она не спящая, а очень даже бодрствующая дура просто была. Так, семья, учеба, место работы никакого значения не имеют. Шпион есть шпион, это правда. Так он же генетический предатель и шпион, пишет стратегический инвестор. Юстас говорит, мы идем ва-банк. В определенной степени, да, вполне можно это, кстати говоря, и так представить. Но это, по крайней мере, действие очень активное. Давайте сейчас у нас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, сегодня 30 марта, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», всем добрый вечер. Сейчас дочитаю все ваши сообщения, которые есть по теме, посмотрим, что есть. Если хотите высказаться, еще раз напомню, мы говорили об аресте журналиста Wall Street Journal, которого обвиняют в шпионаже. Арест произошел, судя по всему, вчера, потому что вчера появились первые сообщения о том, что он пропал. Бывает такое вот, пропал. Вот, обнаружили сегодня с утра, оказалось, что арестован. Наш смс-портал 925-48-94-8, телеграм говорит МСК-бот, звоните 7373-94-8, код 495, трансляция, YouTube-канал говорит Москва, телеграм-канал радио говорит МСК, латиница в одно слово, и наша группа ВКонтакте, обязательно везде подписывайтесь, это прям вот без этого никак. Пример. Заявление российской стороны об очередном таком жесте будем сообщать американцам о запусках. Сразу вопрос. А с какой целью, с помпой сообщения? А, это другая тема. Подождите еще, может, обсудим. Это немножечко другое. Сегодня ты не хочешь оформить фан-айди, а завтра ты будешь продавать секретную информацию журналиста из редакции Wall Street Journal. Это хорошо, мастер, это хорошо. Георгий, мне кажется, что жесты доброй воли от РФ тупо развратили всех и вся на Западе, поэтому они перестали бояться делать что-либо и у нас, и у себя. Жесты доброй воли, я вообще не понимаю, зачем использовалась новая формулировка, ну честно. Жест доброй воли, пора просто забыть, вычеркнуть ее из своей памяти навсегда, чтобы никогда больше никто это не использовал. Жест доброй воли означает по факту сдачу какую-то уже из уст наших чиновников, поэтому, ну, я не знаю. Я не знаю, кто посоветовал опять использовать жест доброй воли, но тем не менее. Так... Спящая овсянь, Овсянникова с подтекстом, а дура она эталонная, пишет Сергей Гришкович. Или Гершкович, а не Гришкович. В «Зените» был футболист, такой пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Ну, короче, понятно. В общем, арестован, за что пока непонятно. Ну, посмотрим, как оно будет обстоять дальше. Значит, давайте к следующей теме перейдем. Помните, звонил нам вчера или позавчера один наш слушатель и говорил, что у него есть теория, и пока все похоже на то, что его теория верна по поводу того, что там Китай вызывал на ковер Медведева, потом приехал договариваться с Путиным, и, судя по всему, ни до чего не договорились, Китай уехал разочарованным в своих российских партнерах. Ну так вот, сегодня заявили о том, что армия Китая готова сотрудничать с армией России. Причем это объявили в Министерстве обороны Китая. Китайская армия готова сотрудничать с российской для дальнейшего укрепления стратегической коммуникации и координации. Армия готова вместе с российской армией поддерживать региональный мир и безопасность, добавили в ведомстве. Такая обтекаемая формулировка, на мой вкус. Ну, то есть мы готовы сотрудничать. Казалось бы, что уже как-то и так, да, в графе дано было, что сотрудничают армии России и Китая. Никто об этом не заявлял, но все это понимали. А вот тут потребовалось прям заявление, что будут сотрудничать и поддерживать мир в регионе. В Совете Федерации обрадовались очень сильно этому, сразу сказали, что это замечательное заявление. Владимир Джабаров в эфире радиостанции «Говорит Москва» сказал о том, что подобный исход отодвинет угрозу Третьей мировой. Что это замечательное заявление, и это только здорово. Мы и так боролись практически с 32 странами-членами НАТО и целым альянсом, нам никто не помогал, ни одна из других стран, кроме белорусов, наших братьев. Почему с нами не может сотрудничать Китай в сфере Министерства обороны? Может, мы будем с ними сотрудничать, когда будет необходимость в нашей помощи. Я думаю, что нам совершенно не нужно обращать внимание на реакцию западных стран, она в любом случае будет негативной, но пусть они понимают, что на любую силу находится другая сила. Чем раньше они это поймут, сядут за стол переговоров и вернутся к декабрю 2021 года, когда Россия потребовала гарантий своей безопасности, тем лучше. Угроза Третьей мировой войны сразу отодвинется, и вообще многие вопросы можно решать мирным путем, а не на поле боя. А мне, честно говоря, кажется, что это вообще не отодвигает вероятность Третьей мировой войны, а только наоборот ее подвигает. Это еще один звоночек. Нет ли у вас такого ощущения? Вот когда вы наблюдали председателя Си здесь, в России, и то, как председатель Си себя вел, то, какой это была встреча, то, как они там называли друг друга друзьями и так далее, то, как Министерство обороны теперь со стороны Китая делает заявление о том, что они будут сотрудничать с нашей армией для того, чтобы была везде безопасность и все вообще было отлично. Не кажется ли вам это все окончательным формированием блоков, которые будут противостоять друг другу в одном каком-то глобальном конфликте, который напрашивается прямо сейчас? Ведь, согласитесь, есть какое-то подобное ощущение. Ну, по крайней мере, у меня оно точно есть. Наши координаты. СМС-портал 925-48-94-8. Телеграм говорит Москобот. Звоните 7373-94-8, код 495. И расскажите, вот как вам кажется, есть у вас ощущение, что Третья мировая война, она вот прям рядом-рядом где-то? Или же все-таки не надо перекрываться, надо как-то спокойнее смотреть на вещи, просто да, дружим, да, в очередной раз заявляем, что дружим, но Третьей мировой войной и не пахнет. Слушаю вас, здравствуйте. О, добрый вечер.
Добрый вечер. Это Виктор 26-й, благодарю за эфир, Подмосковье.
Здравствуйте.
Я, конечно, человек крещеный, но в Бога я особо не это самое не верю. Значит, по Библии пойдет брат на брата. Вот видите, Украина это самое, и наши, как говорится, товарищи начали воевать друг с другом. Ну, а дальше Китай, ну, бойтесь, как говорится, желтого царя и прочее-прочее, понимаете? Может быть, это и сойдется с этим. Может, как говорится, да и откровенно говоря, Китай так и смотрит на Дальний Восток. Что там говорить-то уже, с каких годов-то? Так что этот вопрос надо продумать. Благодарю за эфир, всего хорошего.
Спасибо, спасибо, что поблагодарили за эфир. Слушаю дальше, здравствуйте, добрый вечер.
Здрасте, Игорь меня зовут. Вы знаете, вы двух слушателей спутали. Это я говорил, что с Китаем не договорились, а вот теория человека, который не ошибается, это был не я.
Да, вот. Да, ну ладно, хорошо. Значит, хорошо. Может быть, спутал. Каюсь значит, тогда.
Значит, смотрите, естественно, с Китаем о чем-то договорились. Ну, иначе просто Си не приехал, там что-то же было подготовлено по-любому. Вот, но сотрудничество в военной области, ну, маневры, да, будут проводить, безусловно. Безусловно, Китай второй фронт не откроет, не нападет. Да, безусловно, тут спорить сложно. Но нам-то нужна какая-то помощь, именно помощь, именно военная. То есть, там, не знаю, танки, ну, танки вряд ли там, не знаю. Спутниковая вот их группировка, кстати, потому что Украина же пользуется для разведки спутниками американскими.
Да.
И нам бы, в принципе, очень бы не повредило. Но это что-то вряд ли. Вот, поэтому...
Почему вряд ли? Почему вряд ли?
Вот что-то мне кажется, что вряд ли.
А, ага,
скажем
хорошо.
Так, я не крещеный, но что-то мне кажется, что
да,
вряд ли.
Да, да.
Потому, нет, я вам объясню, почему. Нет, но это кажется да. Не потому, что мне мерещится.
Да, да, да.
А потому что, опять же, основные партнеры Китая торговые, они находятся на Западе.
Ага.
Поэтому, а Россия поставлена в такие рамки, что ну, нам деваться некуда. Если мы нефть свою не будем продавать в Китай, то куда мы ее будем продавать?
Да.
Если мы не дадим Китаю транзита, то, собственно говоря... Ну и что мы с этим транзитом будем, собственно говоря, делать? Там, гонять пустые вагоны? Вот что я хотел сказать. И там еще тут некоторые идеи такие были, что они нам корейцев пришлют на помощь. Ну это...
Да, северных.
Северных, да. Но это из ряда вон шутки. Вот. Я, кстати, покопался в интернете. Оказывается, в войну 73-го года, в войну судного дня на стороне египтян воевали северные корейцы, если вы не в курсе.
Угу. Ну, вот. А вы говорите шутки.
Ну, в количестве 20 человек.
А, вот. Тогда да, тогда
не летчиков.
Угу.
Вот. Так что вот такая вот идея. Так что с Китаем будем так же, как... Денег они не дадут. Вот, как в 14 году санкции ввели...
Ну, то есть ничего не дадут. Просто сказали. Просто на словах
нет,
заявили,
будем, нет,
но ничего не
будем
дадут.
С ними, нет, мы будем с ними, как раньше, проводить танковые биатлоны, дружить,
угу.
Там китайские машины, представляете?
Слушайте, ну до этого это все, что вы перечисляете, уже было. Но заявления да? Министерства обороны подобного толка не было.
Ну, это что же, понимаете, заявление? Заявление?
Угу. Ладно, хорошо. Ну вот есть ощущение у нашего слушателя, что не будет. Ничего, все останется как было, танковый биатлон до машины, а так Китай ничем помогать не может. Параллельно с этими новостями издание Foreign Affairs, вот такое прекрасное, с говорящим названием, заявило, что Си Цзиньпинь приказал готовиться китайским вооруженным силам к войне. Си Цзиньпинь заявил, что готовит народ и армию Китая к возможной войне. Перед лицом войн, которые могут быть нам навязаны, мы должны говорить с врагами на языке, который они понимают, и использовать победу для завоевания мира и уважения. В новую эпоху народно-освободительная армия Китая настаивает на применении военной силы для прекращения боевых действий, заявил Си Цзиньпинь. Это отрывок из его эссе, которое 29 марта, то бишь вчера, привела газета Foreign Affairs. Согласитесь, тоже звоночек. Ну, то есть, вот, вроде как все то же самое, да, такой же танковый биатлон, те же самые машины, но заявления сыпятся со стороны Китая, мама, не горюй. Я вот даже я не уверен, что я могу относиться к этим заявлениям так же, как относится к ним Совет Федерации. Потому что меня они настораживают. Мне нравится то, что это такая риторика благосклонная по отношению к отношениям между Россией и Китаем. Но у меня не осталось ни единого сомнения после визита Си Цзиньпиня на тему взаимоотношений между Россией и Китаем. Мне кажется, это вообще самые прозрачные в этом смысле отношения, которые на данный момент существуют. А вот с точки зрения того, что понервничать могут они заставить, мне кажется, абсолютно точно. Слушаем, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер, Георгий Сергеевич.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
С вами полностью согласен. Просто так, такие заявления не делаются. Ну, скажем вот так, зачем они об этом сказали-то? Могли просто промолчать. Вот министр обороны Китая был, а результат переговоров вообще ни слова. Просто что он был и все. Вот теперь слова прозвучали, мы сотрудничаем с армией. Вот смотрите, действия Путина и Си Цзиньпина в настоящее время, если так к истории обратиться, очень похожи на действия 74-летней давности Сталина и Мао Цзэдуна. Значит, что делал Сталин, когда началась холодная война? Две вещи. Первое, что было заметно очень, это под руководством СССР развертывается мощное такое движение сторонников мира. Был создан там Всемирный совет мира, повсеместно там антивоенные марши, митинги проводились, все это показывалось там по радио там и т.д. и т.п. Потом создается Совет экономической помощи и так далее. Естественным союзником СССР вот в этом том окружении, в противостоянии этой западной экспансии, Сталин определяет Восток. И важнейшим приоритетом становится дружба с Китаем. Так же, как и сейчас, в то время, в 49-м году, в Москву впервые приезжает Мао Цзэдун. Провели переговоры со Сталином, и, кажется, в начале 50-го года был подписан советско-китайский договор о дружбе, союзе и взаимопомощи. И там четко было прописано, что в случае там соответствующими обязательствами сторон немедленно оказывать военную и иную помощь друг другу.
Угу. Ну, а потом рассорились, правда говоря.
Нет,
ну пришел Хрущев,
договор, кстати, действовал до 70-х годов, так и действовал.
Понятно. Ну ладно, хорошо. Друзья, дружим с Китаем. Точно абсолютно что-то будет, считает Сергей Алексеевич. Вообще история дружбы у нас достаточно долгая, это правда. Но потом, на самом деле, рассорились. И не понравилось товарищу Мао, великому кормчему, что как обошлись со Сталиным после его смерти. Сталин был, ну, по факту кумиром Мао Цзэдуна, и вот он не особо лицеприятно воспринял все то, что здесь происходило после смерти генералиссимуса. Есть проблемы с переводом с китайского языка. Так Google переводчик не справится. Там много нюансов. В результате часто дают недостоверный перевод, меняющий смысл, пишет Неть. Ну, как вам кажется, куда может поменять вот это все смысл? У Китая есть свои... Да, можно до бесконечности вспоминать. Товарооборот, вся вот эта история. Но то, что официально Соединенные Штаты заявляют Китай своим главным врагом на мировой арене, своим главным противником и самой главной угрозой их национальной безопасности в будущем, это же тоже факт. Факт. Делают они это абсолютно в открытую. Воюют с разными инструментами мягкой китайской силы, они в открытую уже тоже достаточно давно. Самая последняя история, какая есть у всех на слуху, это то, как в Соединенных Штатах обходятся с ТикТоком. Как они его уже на протяжении полугода пытаются запретить, перерегистрироваться где-то в Штатах и так далее, потому что всем запрещают им пользоваться, потому что считают, что это инструмент шпионский со стороны Китая, и поэтому срочно-срочно всем запретить этим пользоваться. Есть такое? Есть такое. Тоже от этого никуда не деться. Есть ощущение, что в Китае дебилы сидят, они понимают, что американцы их как врагов воспринимают, и все равно будут продолжать с ними дружить в десны, несмотря ни на что. Нет такого ощущения. Мы же не можем игнорировать, действительно, заявление Министерства обороны Китая, заявление Си Цзиньпиня, его визиты, то, когда эти визиты совершаются, то, в какой ситуации эти визиты совершаются, и то, как эти визиты проходят. Нет, игнорировать не можем. Отсюда любая мысль о том, что да, это просто заявление. Да, Китай ничего не собирается делать. Да, Китаю вообще пофиг, он не разведданный, не помогать оружием, никак вообще ничего не будет. Просто танковый биатлон будем проводить и все. Но мне кажется, делать такие заявления, это значит просто как-то закрывать, что ли, глаза на то, как выглядит на самом деле реальность. Слушаю вас, здравствуйте, вы в эфире. Добрый вечер. Я вас слушаю. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Добрый вечер, Леонид, Москва.
Добрый.
Ну, вы знаете, утверждать, что с Китаем мы ни о чем не договорились, тогда, ну, резонный вопрос, а Си зачем приезжал? Сказать, Володя, мы ни о чем не договорились.
Ну да, сигару у камина покурить.
И 4 часа они это обсуждали. Ну, да. Мне кажется, товарищи не того масштаба, чисто по времени тяжело. Мог бы по скайпу сообщить такую новость. Вот, или через WeChat, да?
Вот, да, скорее, да, скорее. Да,
вот, поэтому, ну, совершенно очевидно, что договорились, и, вы знаете, есть такое устойчивое ощущение, не знаю, может быть, моя версия покажется кому-нибудь конспирологической, но мне кажется, что помимо чисто экономических вопросов, Си еще приезжал перенимать опыт присоединения территорий. Я думаю, что мы в ближайшее время увидим, что полыхнет Тайвань, и войдет в состав Китая без всяких, вообще без всяких разговоров. Uh-huh. Вот. И я думаю, что на мировой арене эти параллельные события, ну, я имею в виду СВО и присоединение новых территорий, и присоединение Тайваня к Китаю, будет проходить параллельно, причем это будет, знаете, такая история, когда это будут два прецедента, которые будут завязаны друг на друга. Ну, мы скажем, ну, раз китайцам можно, то и нам можно, а китайцы скажут, ну, раз русские так сделали, а нам почему нельзя? Вот, поэтому совершенно очевидно, что и это, естественно, все строится, будет строиться на серьезном укреплении экономического взаимодействия. Говорить о том, что нам там никак с Китаем не повзаимодействовать экономически, ну, это странно звучит, честно говоря. Для меня это очень странно звучит.
Понятно, спасибо, спасибо за мнение. Ну, вот Неть пишет, про торговые связи Китая и Запада они на нашем примере убедились, и я хочу заметить, не только они. Убедились, что это ничего не значит. А вот отношения с нами — это жизненно необходимые поставки того, чего у них нет. И мы понимаем, что поодиночке нас порвут, а точнее задушат. Вот, да, порвут вряд ли, конечно, поодиночке, что Китай, что Россию, но разобраться сначала с одними, а потом с другими вполне возможно. А вместе это выглядит уже не так вероятно, тем более, что даже в самих Соединенных Штатах смотрят на перспективу объединения России и Китая в какой-то совместный там альянс, коалицию, да как хотите так и называйте, вот что мы будем так сильно дружить с Китаем против Соединенных Штатов, что это будет прям видно, они воспринимают это как супер негативную для себя новость. Им это очень не нравится. Критики президента Байдена на данный момент делают упор даже не столько на то, что он просто не в здравом уме, хотя и на это тоже делают, надо этим должное. А на то, что главным результатом его одного срока правления станет то, что два самых главных и опасных для Соединенных Штатов противника объединились и стали дружить так, как никогда не дружили. Ну, либо дружили давным-давно, но тогда ни Советский Союз, ни Китай не были теми, кем является Россия и Китай сейчас. На мой взгляд, на данный момент объединение России и Китая выглядит намного более мощно, чем объединение Китая и Советского Союза во времена там, Сталина и Мао Цзэдуна. Да, кто-то тут правильно заметил, что во времена Сталина скорее Китай зависел от СССР, чем а сейчас уже наоборот. Возможно, да, возможно, вы правы. А мне кажется, что мы очень интересно взаимно дополняем друг друга. Мы нужны им, они нужны нам. И по тому, как выглядит общение президента Российской Федерации и председателя Китая, в принципе, вот моя логика выглядит оправданной. Ну, это мое мнение. Хорошо, когда есть сильный союзник. Кто может быть этим союзником? Это работает и для нас, и для Китая. Нет выбора. MSI-видюхи пишут, что китайские, пишет Александр Чуркин. Не знаю, я за всеми вот этими комплектующими не слежу. Не знаю, MSI, чьи видеокарты. Является ли столица символом страны, пишет Замкад Замкадыч. Наверное, является, да. Смотря, ну да, а к чему вы это? Вот еще интересно. Так, а еще сбитый безобидный шарик китайский. Было такое, уже все, кстати говоря, забыли про эту историю. Если после Путина придет какой-нибудь идиот, то все с Китаем... Если после Путина не придет какой-нибудь идиот, то все с Китаем будет нормально. Ну, вот видите, просто есть же история. Ну, вот после Сталина был Хрущев. Ну, да и было то, что было. Идиот Хрущев, не идиот, это вот уже я на вашей совести оставляю. Сами как считаете, так и считайте. Так и с Китаем мы дружим пока выгодно. Мы в своем подъезде подружиться не можем, пока это просто... Мы в своем подъезде подружиться не можем, пока это просто выгодно. В своем подъезде это вы имеете в виду с соседями, с нашими? Ну, тут не проводил бы таких параллелей, потому что это просто нечестно. Разные ситуации. Китай поддержит нас, ибо если США не угомонить, то они станут следующей жертвой. Это абсолютный факт, Дэн. Согласен на 100%. Это никто и не скрывает. Это не какая-то конспирология, это не какие-то суперграмотные, умные политологи придумывают теории того, как будут действовать Соединенные Штаты или там какие-нибудь кремлевские американисты. Нет, это Соединенные Штаты сами заявляют. Они говорят это со всех трибун, документируют и особо не скрывают. Они сами станут жертвой. Опиумные войны они помнят, очень хорошо помнят. Это надо тоже иметь в виду, это просто в китайской культуре. Вообще не забыли. Я как-то даже рассказывал, что сейчас огромный процент искусственных наркотиков, которые заполняют Соединенные Штаты, Великобританию и вот все вот эти англосаксонские истории, идет, и разрабатывается, создается и идет туда по разным каналам из Китая. Это не официальная история, это вот там расследование разных журналистов и так далее, что тоже, знаете, о многом договорит. Прошло уже сколько времени, а китайцы все помнят. И помнят, что с ними тогда сделали. Но опиумные войны они помнят. Будет ли большая война, не знаю. Но зная, как Соединенные Штаты умеют переобуваться, слить могут Украину и все переиграть. Ибо большая война может совсем обнулить их как страну. А так хоть что-то смогут сохранить. Может быть. Ну вот, получается, мы упираемся в вопрос, кто первый даст заднюю. На данный момент. Пока все только вот это две машины, знаете, которые в фильмах показывают, летят друг другу навстречу, и вот сейчас вот-вот столкнутся. Вот есть НАТО, а есть мы с Китаем. И вот мы эти две машины. И вот мы пока летим друг другу навстречу. Никто сворачивать на данный момент не собирается. Американцы продолжают свою риторику. Они ее не... никаким образом не смягчают. Мы продолжаем сближаться с Китаем, и наша риторика и китайская, и Российской Федерации тоже только ужесточается. Вопрос в том, кто первый даст по тормозам, уйдет немножечко в сторону, даст заднюю и так далее. Все вот эти вот аналогии, связанные с автомобилями, здесь применимы вполне. На данный момент никто не дает. Отсюда вероятность большой войны, с которой я начал. На мой взгляд, все это выглядит как классическая предвоенная ситуация. Возьмите Первую мировую, возьмите Вторую мировую, какую угодно войну. Вот пока выглядит все прям по классике, я уже вот вижу, как это будет выглядеть на страничках истории. Все это будет первая глава, знаете, вот предпосылки войны. Пока как будто мы здесь в этой главе. Как дальше писать наш учебник истории? Ну вот посмотрим. Не мы его пишем, пишут другие люди. Мы, к сожалению или к счастью, только наблюдаем и анализируем. Георгий, а почему вы считаете, что Китай считает Россию другом? Я бы поостерегся так считать. Китай, считайте, санкции США не боится? Да и от РФ ресурсы покупают дешевле, чем можно было их Китаю продавать. С моей точки зрения, у России нет выбора больше дружить не с кем. Так и китайцам больше не с кем. Вот в этом-то и проблема. И китайцам больше не с кем. Не так много держав, которые умеют и могут себе позволить, главное, управлять процессами в мире и диктовать как-то свою повестку. Мы и Китай, Соединенные Штаты, ну и, наверное, вот по Соединенными Штатами весь блок НАТО можем объединить. Вот, собственно, и все полюсы, какие на данный момент есть. Им тоже дружить не с кем. Поэтому взаимовыгодная история. Сейчас новости, потом продолжим.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
19.06 в Москве, сегодня 30 марта, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой», меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. Никита сообщает, что на трассе М2 скоростная из Москвы в область крупная авария, ну, понятно, наверное, надиктовали, 48-й километр. Сейчас службе информации передадим, слышишь, смертельное ДТП, ДТП 48-й километр, М2. Сейчас разберемся, что там такое есть. Спасибо, Никита, большое за информацию. Дружба России и Китая основана на взаимовыгоде. Да и хорошо, ведь такая дружба будет еще крепче, ибо есть общий интерес, общие цели, пишет Дэн. Вы же сами не дружите, не общайтесь с тем, кто вам не интересен. Китай не как женщина с низкой социальной ответственностью, в отличие от стран ЕС. Они не лягут под гегемона, предав свою историю, свой народ, свою культуру. Согласен, да, мне очень нравятся именно взаимоотношения между Россией и Китаем в этом смысле. Действительно, им надо что-то от нас, нам что-то нужно от них, и мы, и они являются потенциальными главными противниками Соединенных Штатов на мировой арене, которые очень хотят, чтобы мы были сильно послабее, поэтому нам есть что предложить и миру, и друг другу. И главная повестка, которую мы толкаем в мире, вот о том, что многополярность, много разных лидеров, со всеми дружить, давайте, вот Южная Америка, Африка, везде сейчас со всеми, то есть не пытаемся под себя подгнуть, а пытаемся со всеми вот на каких-то взаимовыгодных условиях существовать, мне такое импонирует намного больше, чем то, и мне кажется, что это намного более жизнеспособная схема, ну, может, не более жизнеспособная, но очень жизнеспособная, не менее жизнеспособная, чем то, что есть Соединенных Штатов. Их супермировая гегемония как минимум дала трещину в области России и Китая. А это не просто трещина, это прямо ого-го. Поэтому, ну, что говорит о том, что вот их система не особо работает в долгую. Алишер вот тоже поясняет нам, точнее говорит, что на М2 мощная авария. Давайте, может, посмотрим, где там эта авария, что там действительно происходит сейчас. Так, М2. М2 это вообще что у нас такое, М2? На Крым это у нас дорога или что? Где у нас тут авария? Пытаюсь найти, что-то у нас рабочий компьютер с точки зрения интернета работает еле-еле. Ну ладно, сейчас, да, не подгружает карту, карта слишком тяжело для него. В общем, подписывайтесь на наш телеграм-канал, радио говорит МСК, латиница в одно слово, там будет какая-то информация, сейчас обязательно что-нибудь да появится, сейчас наши новостники все вам нароют. А что там Бразилия и Китай на расчеты в юанях перешли? Это вот ровно то, о чем я говорю. Начали этот процесс мы. Тоже надо иметь это в виду. Не кто-то там, не Китай, это мы начали этот процесс отказа от доллара. Многие говорят, это не какая-то суперновая мысль, которую я только что сгенерировал, что если Китай это такой как бы экономический центр вот этих вот взаимоотношений между Россией и Китаем, то Россия как раз отвечает больше за политику. Россия продвигает какие-то дерзкие, неудобные Соединенным Штатам постулаты в мировой политике. Китай будет подкреплять это своей экономической мощью. Ну вот, такой блок выглядит очень даже жизнеспособным. Скорая поехала. Ну, здоровья всем, кто пострадал в этой аварии. К сожалению, да, ну, такое бывает. Аккуратнее на дорогах. 7 лет работал с Китаем, пишет Максим Милотов. Все люди братья, но они или очень осторожны, или очень хитры. Я думаю, что и то, и другое, это нормально. А кто не осторожный, кто не хитер? Знаете, мне кажется, что это какая-то националистическая история. Считать, что все китайцы очень хитрые, все очень какие-то осторожные. Разные люди бывают. Мы все-таки с вами говорим сейчас о глобальной большой политике в первую очередь. Что у нас есть на Ютубе? Подписывайтесь обязательно на наш YouTube-канал. Там идет прямая трансляция. Сейчас ставьте лайки, дизлайки. Тоже поможет нашему каналу. Что-то он в последнее время как-то буксует. Есть ощущение, что куда-то он залетел в какой-нибудь теневой бан. Уже не в первый раз, если честно, это с ним случается. Поэтому мы так-то привыкли. Индия — центр силы. Сейчас с Индией мы тоже очень даже в хороших отношениях. Индия занимает 3-е место в мире, между прочим. Экономика Индии, пишет Игорь Денисов. Так, если диктуешь текст, то написать «авария» через «о» невозможно, пишет Витазуска. Хорошее замечание. Не знаю, если честно. Никогда не надиктовываю текст, поэтому мне даже сказать нечего по этому поводу. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер.
Алло. Добрый вечер, Георгий. Николай, Москва.
Здравствуй, Николай.
Вот мы обсуждаем про Китай.
Да.
Но Китай очень мудрый народ.
Да.
Он не будет со всех, как бы, трибун кричать, мы помогаем России. Откуда мы знаем, помогает он или нет?
Выступление сегодняшнее, заявление Министерства обороны Китая.
Ну, правильно, как вот некоторые звонящие говорят, да Китай вот мог бы то, это. Мы же не знаем, с чем они говорили, договаривались при закрытых дверях с президентом. Мы же это не знаем.
Ну, каких-то суперподробностей, конечно, не знаем.
И потому что мудрый народ, он мудрый, и не будет с каждого угла кричать, да мы России танки, да мы там, как бы, все дела помогаем. Они помогают и помалкивают. Я так вот считаю. Это мое мнение.
Угу. Но помогают. Помогают и по полной.
Я думаю, да.
Угу. Понятно. Хорошо. Спасибо. Вот есть мнение, что все-таки помогают. Просто делают это не так ярко презентуя, как, например, натовские партнеры наши бывшие помогают украинцам, например. Дружба же стран НАТО — это пользование сильными слабых, пишет Дэн. Это не дружба народов и культур. 100% да. Они купили лишь горстку лидеров. Ведь для того, чтобы получить контроль... Ну, они не просто купили, конечно, горстку лидеров. Там процесс это поглубже. Но культ Соединенных Штатов в Европе как минимум точно существует. Ведь для того, чтобы получить контроль над предприятием, мне не нужно его покупать. Достаточно купить одного человека директора, и он будет делать то, что мне нужно. Я с китайцем учился, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Он смирновской водкой платы протирал на компе. Я его научил, что сначала надо водку в рот набирать, потом дышать на платы. Вот это образец российско-китайской дружбы. Понимаете, вот наша водка, наш способ, и китайцы будут набирать в рот, дышать на плату, потому что так будет как-то попрактичнее. Это вот отличная история, конечно. Какая у нас короткая память. Все забыли, как китайцы кинули нам во время Вьетнамской войны. Любим мы на грабли наступать, пишет Руслан Николаевич. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Олег, Москва. Ну, по поводу переговоров, кратенько, прежде чем вести переговоры, естественно, была какая-то подготовка. Если они шли 4 часа, то можно представить, какая была перед ними подготовка. Она, наверное, занимала не один месяц. Поэтому я думаю, что какие-то там договоренности, естественно, были достигнуты, и достигнуты договоренности интересны. Вот. А по поводу самого Китая, надо просто посмотреть, какой торговый баланс с Россией и какой торговый баланс с Соединенными Штатами.
Ну и чего? Раз... Еще раз. Вот вы уже, вы не первый, мягко говоря, кто об этом говорит. Дальше что? Мы увидели, как торговые балансы... Можете, пожалуйста, радио убавить, потому что...
Да-да.
Да, фонит. Торговые балансы переписываются в течение пары месяцев. И торговые отношения приостанавливаются, если вдруг надо одной из сторон. Понимаете?
Но вы понимаете, что Китаю, я не вижу, чтобы Китаю это было надо.
Китаю так это может быть и не надо.
Но,
нам тоже это было не надо, когда с нами приостановили все отношения.
Нам это надо, конечно, но тут вопрос в другом, что это не переписывается, конечно же, в течение 1-2 месяцев. Это договора. Это устойчивые связи, это экономика, это...
В том-то и дело. Ну, да, понятно, хорошо, я вас понял. Но вот смотрите, были взаимоотношения между Россией и Европейским Союзом. Огромные экономические связи, завязанные там на энергоресурсах и не только. Строили всякие трубы для того, чтобы газ перегонять, чтобы было подешевле всем, чтобы всем было удобнее, больше торговать. Больше друг на дружку завязываться, дружить и так далее и тому подобное. В какие сроки это было перечеркнуто полностью? Причем в некоторых случаях просто по беспределу. С заморозкой наших счетов, с отбором имущества, со всей вот этой историей. И все, теперь экономические отношения выглядят по-другому. Теперь объясните, пожалуйста, почему это не может произойти с Китаем, если вдруг та сторона захочет себя так поступить. Они и поступят. Они считают это своим рычагом. Может быть, и правильно делают. Мы слишком как-то с доверием относились, что ли, вот к рыночной форме экономики со стороны наших западных партнеров. И что вот есть вещи, которые ну, никаким образом прервать невозможно, потому что это все на взаимно выгодных условиях. Ну вот наплевали на взаимную выгоду в какой-то момент. В угоду политической конъюнктуре. Почему это не может произойти между Соединенными Штатами и Китаем? Объясните. Я не понимаю, ну, мне еще пока никто этого не объяснил. Да, вот давайте сравним и так далее и тому подобное, все понятно, я согласен. Но вот эти все экономические истории никаким образом не мешают нарастающей эскалации в взаимоотношениях между Китаем и Соединенными Штатами. И никакие экономические отношения не помешали Нэнси Пелоси взять в нагляк, прилететь там на Тайвань и так далее. И тогда, если вы вспомните, все думали, что будет Третья мировая война, вот-вот сейчас наступит, потому что собьют спикера американского парламента. Ну и о каких экономических отношениях идет речь? Ну и китайцы там сразу пару контрактов отменили на десятки миллиардов. Американцы тоже постоянно делают всякие заявления, обрубают бизнесы то там, то тут. Вот еще раз вспомню про ТикТок. Ну, это меняется, к сожалению, к счастью, не знаю. Просто это меняется очень быстро. По щелчку пальцев раз, и нет экономических отношений, и все. Забыли, как еще 300 миллиардов забрали. Да-да-да, а у Китая тоже там деньги лежат. Может быть, сейчас сокращают процент этих денег. Но тоже лежат. Что, есть какой-то вопрос, заберут они так китайские деньги или не заберут? Нет же таких вопросов, правильно? Заберут в любой момент. Понимает это Китай? Я уверен, я убежден, что понимает. И не только Китай. Все это понимают. Вот своими действиями американцы, европейцы перестали быть надежным экономическим партнером в глазах всего мира. Все это понимают. Просто кто-то имеет политическую возможность каким-то образом уменьшать процент, давайте так выражусь, вот этих экономических взаимоотношений. Кто-то нет. У Китая есть эта политическая возможность. В какой степени они воспользуются, надо будет посмотреть. Желательно читать голосом дикторов крутых трейлеров, пишет Борисыч. Они шли вперед сообща. Их бесстрашие заставляло содрогнуться весь мир. Но миру без них никуда. Многополярный инь-янь уже на всех тектонических платформах нашей планеты. Ну да, типа того. Китайский юань до сих пор привязан к курсу доллара. Они не спешат уходить от этой зависимости, как мы. Ну и степень взаимопроникновения двух экономик тоже немножечко другой. Давайте посмотрим. Я говорю, вот пока все выглядит один в один, как начало любой мировой войны. Вот прям глава предпосылки военного конфликта. Ну, посмотрим, к чему это все выльется. США чаще прогибается под Китай и его условия ведения бизнеса, пишет Василий. Когда как? Знаете, вот если речь идет просто о бизнесе, то есть какая-нибудь большая компания, которой нужен китайский рынок, например. Возьмем, давайте, Disney. Вот они торгуют игрушками, мультиками, фильмами, всем подряд. На миллиарды-миллиарды долларов. Вот если компании Disney нужно выйти на китайский рынок, тогда они прогнутся вообще как угодно. Персонажей закрасят, перекрасят, удалят, реплики поменяют, свою версию снимут, переназовут. Все, что хотите, сделайте. То же самое там любой IT-гигант, Apple там выпустит отдельные какие-нибудь раскраски для телефонов, специально под китайский рынок, все там будет собирать. На любые условия пойдут, лишь бы там торговать. Но когда речь идет о американском правительстве, когда они включаются в игру, вот тут уже вопросики. Я не уверен, что здесь американцы везде будут прогибаться под Китай и обычно прогибаются. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире.
Алло, добрый вечер.
Добрый.
Да, это Леонид Сергеевич. Ну, здравствуйте, у меня субъективное мнение, что никакой мировой войны не будет, что идет позитивное сращивание нас с Китаем. Одним из признаков является сейчас достаточно сильное желание многих изучать китайский язык. Даже вот было сообщение, физтехи заставляют студентов изучать китайский язык. Физикам это вроде ни к чему, но тем не менее. То есть, значит, я этому, кстати, радуюсь, это очень хорошо. С китайцами у нас временный был конфликт из-за нелепости с обеих сторон. И я, ну, так субъективно считаю, что все разговоры о том, что может быть мировая война, вы говорите смешную фразу «поглядим, что будет». Если начнется, вы уж не поглядите, мы все будем, кто выживет, будем в подвалах сидеть. Но,
ну да.
Да, поэтому поглядеть не удастся. Но я думаю,
ну,
что
из подвала это только, если форточку.
К сеянию паники, я не хочу вас сейчас очень сильно задеть, но я думаю, что все разговоры о том, что будет или не будет мировая война, они, ну, в каком смысле сеют панику. Я убежден, что мировой войны не будет хотя бы из-за того, что со всех сторон, во всех странах, ну, коллективный разум, он выше того уровня, который был в Первую и тем более Вторую мировую войну.
А на чем это основано, вот такое ваше
суждение? Это субъективно, просто вот чувство человека, которому почти 80 лет, и который, в отличие от вас, видел Сталина вживую. Вот ощущение, что это... Вот этого не будет.
Угу. Понятно, хорошо, спасибо. Ну, там, я, конечно, не видел Сталина вживую, поэтому тут мне противопоставить нечего. По поводу коллективного разума, не знаю. Мне вообще не кажется, что это можно как-то измерить, на самом деле. Когда, с одной стороны, когда смотришь вот на некоторые фигуры, ну, давайте там, там Китай, ладно, Китай вроде как нормально, Россия, ну, вроде тоже... с точки зрения какого-то разума вполне вроде сопоставимые фигуры. Даже не знаю, там, кто лучше, кто хуже. Но я, честно, не знаю, как это измерить. С другой стороны, смотришь на там, короля Великобритании или на премьер-министра Великобритании. Ну, что-то как-то как будто неровно тем, тому премьер-министру, который был тогда. Смотришь на президента Соединенных Штатов, там, конечно, совсем все грустно с точки зрения... Это худший президент Соединенных Штатов, который у них когда-либо был. Это просто нелепое недоразумение на посту. Но понимаешь, что не он же, в принципе, всем руководит, просто потому что он физически не в состоянии. Был бы вот это тот же самый... Знаете, хороший был пример, я, значит, сейчас там с женой сериал смотрим, один американский, называется «Парки и зоны отдыха». Ну, такая комедия легкая, про чиновников в Соединенных Штатах. И там главная героиня, сериал закончился, по-моему, в 2015 году. Его закончили снимать, а шел он там где-то 7-8 сезонов, ну, вот это считайте. Идет, соответственно, в момент, когда Обама президент. Все события там происходят. И главная героиня, она фанатеет от Джозефа Байдена. Она там чиновник какой-то американский, вот там за парки отвечает в маленьком городке, и фанатеет от Джозефа Байдена. И в одном из эпизодов Байден сыграл камео. Типа она с ним познакомилась. И, ну, я видел, естественно, много кадров с Джо Байденом, когда там вот он был на посту вице-президента при Обаме. Тогда, но в последнее время, согласитесь, больше кадров, где он нелепый старичок, падает с трапа там, все вот эти вот здороваются с воздухом и так далее. И вот тут прям резко на контрасте нормальный Байден в своем уме, у него даже мимика другая. Ну, вот просто это как бы два разных человека. Он говорит по-другому, он улыбается по-другому. Не вот такая натужная его эта голливудская улыбка, которая есть сейчас, и гигантские очки авиатора, под которыми скрывается пол лица, что ему сейчас, конечно, на пользу. Ну, просто видно, что человек, конечно, на данный момент не в себе. Это, на мой взгляд, большая трагедия для Соединенных Штатов, но да и для всего мира, наверное. Надеюсь, что не только он принимает решения. Ну, короче, как-то совокупный вот этот вот интеллектуальный ресурс разных сторон вероятного конфликта тяжело оценить. Европейских политиков вообще не беру, потому что они не субъекты на данный момент. Если бы мы их брали в уравнение, тут вот весы бы качнулись в сторону некомпетентности, потому что что Шольц, что фон дер Ляйен, что все вот эти вот прекрасные Боррелли и Анналены Бербоки, это все кошмар. Это прям сильно более низкий уровень, чем был тогда во многом. Спасибо, пишет Борисович, за трейлер. Надеюсь, не испортил эфир своим несерьезным выпадом. Нет, я приветствую. А если серьезно, то я очень рад столь плотной, стремительной, решительной, взаимовыгодной интеграции с Китаем. И особо радует тот факт, что каждая страна искренне уважает народы и культуру друг друга. Китай понял, пишет Василий, что если пойдем мы, то следующий это Китай. Поэтому сейчас Поэтому сейчас пока устные заявления, как у Запада было сначала, устно общается. Следующий ход уже реальная помощь. Я думаю, что, ну, реальная помощь, во-первых, она уже идет. Речь идет, если о военной какой-то помощи. Ну, посмотрим, как это будет выглядеть. Пока себе не очень представляю. Поставка китайского вооружения. Договорятся, как кто-то говорил, с корейцами. Я видел, да, такой вариант. Ну, немножечко нам. 500 тысяч северокорейских, значит, верных молодчиков отправят. Я тут, кстати, на днях тоже немножечко отвлечусь. В одном из часовых чатов увидел часы, которые производят Северная Кореи. Нормальные часы, такие очень по-советски выглядят очень. Такие прям как советские часы, но там написано, значит, сделано в Пхеньяне, там все забыл, как называется марка, но, в общем, то есть часы производят, часы есть. Все в порядке с Северной Кореей. Если есть часы, значит, все хорошо, это как бы аксиома. Не знаю, в общем, пришлют нам северных корейцев, не пришлют нам северных корейцев, что пришлют, может, ничего не пришлют, может, будут делиться разведданными, но то, что... Это заявление к чему-то доведет, это 100%. Я не верю в то, что будет там, что это просто танковый биатлон, и все остается на своих местах. Нет, это явно не так. Китай делает ход, Китай делает его публично, в отличие от многих своих предыдущих телодвижений. Это публичное заявление от Министерства обороны. Си Цзиньпинь, там, если верить Foreign Affairs, тоже так или иначе готовит, призывает готовиться к какой-либо войне. Подготовка к войне, конечно, не означает, что война будет. Но звоночки есть. Так. А есть инфа по поводу пораженного кинжалом бункера с натовскими офицерами? Это правда? Нет, никакой. Костя сейчас спрашивает. Нет у меня никакой по этому поводу информации. Здравствуйте. Можно измерить общественный запрос? Не кидать атомные бомбы. Феномен падения уровня преступности по миру до 50% с 90-х. Ничего не пойму. Немножечко надо знаков препинания сюда добавить, вот в это ваше предложение, и тогда станет понятно, о чем вы хотели написать. Представьте, как содрогнется мир, когда Россия и Китай объявят общую мобилизацию и никому не скажут, что это просто учение, пишет Тига-799. Ну, надеюсь, что до этого не дойдет. Ну, с другой стороны, если верить моей теории, что это предпосылки к Третьей мировой войне... Кстати, вот меня в панике обвинили. Я как раз не паникую. Я, по-моему, не похож на паникера. Просто стараюсь смотреть на события, анализируя их относительно того, что уже когда-то бывало. Мы с вами видели, какие бывают мировые войны. Мы видели, что бывает перед этим. Какая бывает риторика. В любые войны. Не надо только мировые. Просто большие войны. Ну, уровень эскалации запредельный. Мне не кажется, что когда-либо уровень эскалации с момента падения гитлеровской Германии был настолько высок. Есть у нас история с, господи, какого, с Карибским кризисом. Ну вот где-то здесь мы уже сейчас тоже. При том, что вот такого количества заявлений в то время не было. По понятным причинам время другое было, но тем не менее. Давайте быстро, один звонок еще успею принять. Слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте, быстренько.
Я просто хотел еще вам сказать, один тут факт сказали, что да. Китай поссорился с СССР из-за развенчания культа личности. Да. Это просто вот недавно читал. Культ личности развенчали в 56-й год. Поссорились, это 60-е годы. Значит, да. Хрущев уже практически передавал основные ядерные технологии, а потом Хрущев был не такой дурак. Он понял, что отдать Китаю, стране огромной, непонятной, которая рядом, ядерные технологии, сравнять ее практически с Советским Союзом не надо. И резко отказал. И вот после этого Китай, несмотря на то, что, если помните, это был другой Китай, там проблемы голода стояли, если вы в курсе. И Китай за это отказался от общения. Вот, собственно говоря, после этого пошли все письма и ссоры.
Понятно.
Это к чему? Потому что Китай максималист. Если мы от него что-то хотим, вот, огромного, то дать придется такое, что мы дать не можем. Вот я о чем.
Ну, это понятно, хорошо, спасибо. Я сейчас не собираюсь уходить в нюансы взаимоотношений между Россией и Китаем. Тут уже и про Вьетнам вспоминали, еще про много что вспоминали. Не вот туда мы сейчас уходим. Мы сейчас давайте будем с вами отталкиваться от реальности. Китай максималист, мне кажется, Китай реалист в первую очередь. А реальные взаимоотношения сейчас в мире находятся на таком уровне, и риторика является такой, что Китаю, конечно, нужно дружить с Россией, точно так же, как и России, нужно дружить с Китаем. И благо, эти две прекрасные страны сейчас очень хорошо это делают. Сейчас новости, потом продолжим.
Внимание, внимание, говорит Москва. 94.8. 104,8.
В Москве 19:30, в студии Филипп Клеменов. Здравствуйте. Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Он пройдет с 1 апреля по 15 июля. Согласно документу, войска будут направлены 147 тысяч новобранцев в возрасте от 18 до 27 лет. Осенью прошлого года на военную службу были призваны 120 тысяч человек, год назад 134 тысячи 500. В Госдепе США призвали остающихся в России американцев покинуть страну. По словам Энтони Блинкена, это нужно сделать немедленно. Госсекретарь отметил, что американское внешнеполитическое ведомство находится в прямом контакте с российскими властями по поводу задержанного журналиста. Дипломат также сообщил, что США обратились за консульским доступом к репортеру Wall Street Journal. Сегодня ФСБ в Екатеринбурге задержало Эвана Гершковича по подозрению в шпионаже. Он арестован. На Украине суд отказался приостановить выселение монахов из Киево-Печерской лавры. Решение хозяйственного суда Киева может быть обжаловано. Об этом сообщает сайт раскрытия данных государственных органов. Министерство культуры Украины 21 марта заявило о частичном закрытии Киево-Печерской лавры из-за якобы выявленных нарушений. Священнослужителям был поставлен ультиматум, согласно которому в монастырь будут направлены силовики для урегулирования ситуации, если монахи не покинут приход. 29 марта УПЦ должна освободить помещения обители, занятые с 2013 года на условиях безвозмездной аренды у государства. Сегодня в лавре собрались прихожане и журналисты. В монастыре, как обычно, прошла утренняя служба. При этом верующие не допустили к работе комиссию Минкультуры, которая прибыла для инвентаризации. В Ростовской области почти 35 тысяч человек остались без света. Причина – сильный ветер и мокрый снег. Обрывы линии электропередачи зафиксированы в 8 районах и 3 городах, написал в своем телеграм-канале губернатор Василий Голубев. По его словам, энергетики переведены в режим повышенной готовности на территории региона. В восстановительных работах участвуют 343 бригады, это более 1200 человек. Голубев отметил, что из-за ветра и налипания мокрого снега осложнилась ситуация на трассе М4 «Дон». Там зафиксировано несколько ДТП на отдельных участках, многокилометровые заторы. Средний срок выхода из долговой ямы превысил 2 года. Такие сроки понадобились гражданам в прошлом году, чтобы рассчитаться с банковскими займами. Как рассказали в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств, в 2021 россияне тратили на это на 5 месяцев меньше. Прошлогодний показатель стал рекордным за последние 5 лет, причем как в банковском сегменте, так и по МФО. Как отмечается, тенденция связана с тем, что коллекторы, понимая сложную финансовую ситуацию, соглашались на оптимальный график платежей для клиентов, сообщает газета «Известия», ссылаясь на опрошенных экспертов. Далее о валюте и погоде. Курс доллара на завтра 77 рублей 7 копеек, евро 83 рубля 76 копеек. В Москве в эти минуты плюс 2. Завтра ожидается переменная облачность без осадков и до 8 градусов тепла. Атмосферное давление будет чуть ниже нормы, 743 миллиметра ртутного столба. Филипп Клеменов, говорит Москва.
Говорит Москва. Гаврила Принцеп в 14 году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации, актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. По четвергам после 20:00. Дело Принцепа.
Именно. Поверх времен.
Актуальные факты истории и комментарии к ним. События сегодняшней жизни глазами наших соотечественников с самых разных точек зрения. Подробности происходящего вокруг нас в звуках и голосах участников. Каждую субботу после 16 часов. Авторская программа Леонида Варебруса.
Именно. Поверх времен. Поверх времен.
Узри. Радио.
Давным-давно в далекой-далекой галактике
Дом культуры. Читаем, смотрим, слушаем с Леонидом Володарским.
Последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время.
Каждую субботу после 14 часов Дом культуры Леонида Володарского. Внимание! Говорит Москва.
94.8 FM.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19.36 в Москве, сегодня 30 марта, четверг, это радиостанция «Говорит Москва», в эфире программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян, всем добрый вечер. 530 пишет, поздно подключился, повторите, пожалуйста, название сериала и того, который 7-8 сезонов и вот этого. Один был сериал «Парки и зоны отдыха», больше никакой сериал я не упоминал. Значит, наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит Москобот», звоните 7373-94-8, код 495. Также у нас идет прямая трансляция, YouTube, канал «Говорит Москва», обязательно подписывайтесь на наш YouTube-канал, обязательно подписывайтесь на нас в Телеграме, радио «Говорит МСК», латиницей в одно слово, наш канал он информационный называется, там тоже идет трансляция, и на нашу группу ВКонтакте тоже подписывайтесь, по факту ВКонтакте это на данный момент такой запасной аэродром, она полностью активная, там есть трансляции, там есть новости, и, ну, в случае, если вдруг что-то случится с тем же самым YouTube, ВКонтакте моментально становится основной площадкой. У них там парки на прослушку закрывают, пишет Григорий Санкт-Петербурга. Нет, такого в сериале не было. Все эти барели, унцы, макроны, равиоли крайне оскорбляют образованных людей, пишет Борисыч. Да, тут на Макрон это наезд, все случилось часами тоже интересный, все решили накинуться. Я был очень сильно удивлен, когда мне почему-то казалось, что это исключительно только, ну да, во французской прессе, конечно, муссируется история, что это наш какой-то, знаете, вот на русском языке такая новость по поводу часов Макрона, то, что они стоят 80 тысяч долларов. А оказалось, что нет, я увидел, когда ролик у одного из там блогеров часовых американских, который тоже решил этот миф развенчать, я очень сильно удивился, то есть даже до англоязычной прессы дошла эта история, что у Макрона якобы часы за 80 тысяч долларов, что неправда. Вот. Но тем не менее, вот видите, накинулись так на Макрона немножечко. Великость, так, ладно, да, снижение, это я уже все видел, что у нас есть на YouTube, давай зачитаю ваши комментарии, пойдем дальше, у нас не так много времени в этой получасовке, ну и тема будет попроще. Так, когда мы наконец-то выпьем звериное и начнем гонять мышей добренькими и хорошенькими, выглядим сейчас как-то неубедительно, пишет Станислав Смирнов. Так, в Северной Корее цифра везде, в Пхеньянском университете уже в середине 10-х годов отрабатывалась работа на удаленке, интернет там есть. И наши мужики прямо в метро Пхеньян интернет подключили, правда, очень дорого. Документальный фильм 2017 года, 4 серии, и буддийские храмы функционирующие там есть. Просто не помню название фильма, он у меня на другом компьютере, пишет Игорь Денисов. Ну вот, так интересно стало, а вы говорите, не помните название фильма. А я вот очень люблю такое посмотреть про Северную Корею. Интересно всегда, когда там за этот железный занавес проникает кто-то и рассказывает, как там есть на самом деле. Да, ситуация совсем не такая грустная и печальная, как ее пытаются нарисовать все время нам, особенно в западных средствах массовой информации, но, тем не менее, достаточно мало инфы есть какой-то на тему Кореи в открытых источниках информации, всегда интересно ее вот нарыть. Приходится постоянно вот именно копаться. А что мешает Макрону носить часы за 8 миллионов евро, пишет Максим Милотов. Да, на мой взгляд, ну, 8 миллионов евро, это уж, конечно, перебор, не бывает таких часов, наверное. А что мешает, да, на самом деле, ну, за 80 тысяч точно ничего не мешает. Но просто из любви к фактам не было у него часов за 80 тысяч евро. У него его стандартный Bell & Ross, классические часы, в которых он всегда ходит с гербом Франции там на циферблате. Снял, потому что задевал об стол, видимо, было неудобно ему. То ли ему было неудобно, то ли чтобы звук как-то не мешало звуку. Ну, там такая интенсивная была дискуссия, он очень много и активно говорил, но, может быть, решил, что так будет удобно, он их снимает, там, кладет рядом с собой на столик. Знаете, вот ему подсказали в ухо, что надо снять, потому что слишком дорогие часы, всегда ходят в одних и тех же часах, и нет на нем уха, в которое могли бы подсказать. Поэтому просто неправда. Ну и давайте так вот, для того, чтобы закончить на такой легкой ноте, а то мы все про Третьи мировые войны сегодня с вами разговариваем, опрос у нас есть. 65% москвичей выступают за запрет вейпов в России. Тут вообще все хорошо. Москвичи, но запретить надо во всей России обязательно. Хотя голосуют только москвичи. Это значит, нам наша радиостанция предоставила опрос в сервис Superjob. Согласно исследованию, против выступают 22% жителей столицы. По их мнению, в таком случае неизбежен возврат курильщиков к не менее вредным традиционным сигаретам. Кроме того, запрет создаст условия для нелегальной торговли. Сторонников инициативы больше всего среди опрошенных в возрасте от 35 до 44 лет. Это 74% проголосовавших за вот такую инициативу в этом возрасте. Меньше всего моложе 34 лет. В общем, хочу у вас узнать, как относитесь к потенциальному запрету всех видов электронных вот этих вот дуделок-курилок, которых развелось, конечно, на самом деле огромное количество. Это правда. На каждом шагу какие-то табачные магазины, причем они все не торгуют табаком, какими-то сигаретами в основном, и торгуют вот этой вот всей электронной историей. Что там внутри, из чего это все сделано, непонятно. Все ходят, дудят, но действительно, правда, пересаживаются с сигарет на эти вещи. Ну, кто-то не пересаживается, кто-то, знаете, и то, и другое. И вот эта вот электронная штука есть, и сигареты тоже. За что голосуем? Надо запрещать или не надо запрещать вейпы в Москве и в России? 925-48-94-8, это смс-портал. Телеграм говорит Москобот, звоните 7373-94-8, код 495. Слушаю вас, здравствуйте.
Добрый вечер, Георгий Романович, это Борисович. Я прямо здравствуйте, Борисович. Я буду занимать полный эфир. Я, на самом деле, сам довольно долго курю, 20 лет, но вот 20 лет никому не рекомендую, все очень плохо,
да.
Вот, не надо. А был период, когда 2 года не курил, и легко достаточно мне это далось. Сейчас снова курю, но не об этом речь. Я рядом находился в магазине, который занимается вот этой всей историей с вейпом, и вы знаете, и находясь даже среди тех, кто курит, ты невольно, ты чувствуешь, не знаю, я вот запахи очень хорошо чувствую, ты ощущаешь, ну, не хочу говорить химоза, да, когда, вы знаете, вы всегда ощущаете, когда от кого-то пахнет энергетическим напитком, да, вот ни с чем не спутаешь. Mm-hmm. Здесь что-то очень похожее, лично вот по ощущениям, понятно, что достаточно пока неполноценная картина, мало времени там, да, исследований мало, но, как мне кажется, эту историю нужно, конечно, взять на контроль, потому что история относительно не сертифицирована, насколько я успел понять, опять же, я не заявляю,
да.
Но обилие вариантов, и то есть хочешь такой, и это конкретно напрягает. Мне кажется, что здесь надо прям отслеживать, тем более в нынешнее время.
Спасибо. Понятно, спасибо. Но вот действительно, я не так хорошо чувствую запахи, честно признаюсь, но по поводу... Там не могу сказать, как пахнет энергетический напиток и человек, который его выпил. Но то, что их действительно, ну, как-то слишком много, это правда. Ну, это бросается в глаза. В тот момент, когда что-то начинает так бросаться в глаза, сразу начинаешь задумываться, насколько вообще, в принципе, это нормально. Запретить, пишет АНС, а то прикурить не у кого. Сотрудник, как покурит сигарету, так воняет. А сотрудница попарит, и все норм, пишет Василий. А вот сидите вы, и, может быть, не воняете вообще. Либо воняете, но не куревым каким-то, да? Ну, это нормально же, то есть. Почему нет? Поработал 5 лет на табачной фирме. Хотя сам не курящий. Хочу сказать, либерально отношусь к... Так, убежал. Либерально отношусь к курящим. И что интересно, статистика прироста вейпов продаж за 5 лет с 16 по 21 возросла процентов на 20. В общем, популярен вейп. Сейчас не знаю, как... не знаю, так как уже работаю в другой отрасли. Я думаю, что продолжает расти. Причем это же все интересно, и то, что такие метаморфозы проживало. Помните, сначала были какие-то такие странные, здоровенные аппараты. Все это походило, я даже не знаю, на что, на пауэрбанки такие, зарядники, но из которых дым шел. И там это целый процесс был. Как, вот, как будто даже как хобби. Вот, знаете, есть вот люди, любят часы, любят ножи, а были, кто любил вот эти вот странные штуки. У них там разные какие-то баки с жидкостями, разные жидкости, сами эти аппараты, на них куча каких-то данных, экрана, и цветные, и не цветные. Ну, в общем, самый натуральный гаджет это был. Это что-то было такое про 21 век, как будто, в области курения всякой гадости. Я, кстати, присоединяюсь. Все это плохо, вредно, фу-фу-фу. Мы не одобряем, мы сильно против. Потом вот из этого... И это не было так вот повсеместно, потому что это денег стоило. Такой аппарат стоил денег. Не очень дорого, но по-разному бывало. Сейчас это все, вот даже кто-то флешками это называет, маленькая какая-то такая... Пластиковая странная штука, которая вообще непонятно, что там, ты не сам туда что-то там заправляешь ее, не сам заливаешь, ну, там может быть вообще все что угодно из любых вещей сделано. С другой стороны, я тоже понимаю аргумент, что тогда все будут возвращаться к сигаретам, а где вероятность того, что одно менее вредно, чем другое? Тоже непонятно. В общем, контроля, на мой взгляд, в области не хватает. Слушаю вас. Здравствуйте. Добрый вечер. Вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я не знаю, вредно или полезно. Думаю, что вредно. Дайте мне состояние умереть спокойно все антикурильщики. Отойдите от меня и не нюхайте меня. Но я буду вам очень признательна. Но свою коллекцию мундштуков я все равно не выброшу. И про сигаров тоже, и пепельниц карманных тоже. Ну, применительно ко мне пепельниц для сумочки. Но дело даже не в этом. У меня вот есть такая штука, это не вейп, она называется ГЛО, самая простенькая, но она подзаряжается от электричества.
Да-да-да.
В нее вставляются стики. Вот эти стики, они очень недорогие, как выяснилось. Ну, по крайней мере, дешевле, чем мои сигареты. Я ей иногда пользуюсь в основном в гостиницах. Ну, когда не удается договориться с последующей оплатой номера, так чтобы можно было в номере курить. Ну, знаете, эту систему живешь 3 дня, еще 2 дня оплачиваешь, которые проходят после того, как ты выехал.
Uh-huh.
Вот если так не удается договориться, особенно, как правило, это сетевые гостиницы. И в Рэдисон, вот Хаята, то я всегда пользуюсь ей. Меня это вполне устраивает. Это во-первых. Во-вторых, если человек не хочет курить, он не будет курить. Вообще ничего не будет курить. Ни зарубку, ни сигары, ни сигареты, ни папиросы, ни вот эту вот фигню. А если человек решил курить, ну, пока не переубедишь, он не бросит.
Понятно.
Да, молодое поколение, конечно, надо беречь, безусловно, ничего хорошего в этом нет. Но старикам-то дайте спокойно дожить.
Понятно, спасибо, Анна. Ну, да, понятно. Вот кто-то, вас тоже можно понять, потому что было здесь сообщение, что курильщики самая дискриминируемая прослойка нашего общества. И действительно, порой кажется именно так. Со всех сторон накидываются постоянно курильщиков. Все уже запретили, все нельзя. Иногда надо отдать должное с перегибом. Иногда с перегибом. По поводу, значит, этих штук, вот, которые, про которые Анна говорила, это тоже странная история, тоже непонятная, но, по крайней мере, это все производится компаниями, которые на слуху и хорошо известны. Вот это нагрев табака, как так эта вся система называется, это все делают большие табачные компании обычно. А вот, вот эти вот дуделки странные, это непонятно, кто делает. Где-то кто-то в Китае на каком-то подземном заводе. Не курите на ходу в толпе, не бросайте окурки на землю. Больше претензий курильщикам нет, травитесь на здоровье, пишет Александр. Вполне здравая, на мой взгляд, позиция. Вот тут кто-то писал, что запрет... А, вот Фидель пишет. Фидель, на секундочку. Запреты мы все проходили, это недейственно. Контроль усиливаете. Вот с этим я согласен. Запретить сейчас, если это... ну, пойдет... Таких масштабах уже достигла индустрия, что пойдет, значит, каким-то образом из-под полы. Что, мы не знаем, как можно торговать всякой гадостью из-под полы? Знаем. Будут, значит, торговать из-под полы, будут торговать неофициально. И будут торговать еще большей гадостью тогда. А вот контроль нужно усилить. Нужно как-то ограничить количество марок, которые поставляют всю эту продукцию, какую-то сертификацию и так далее. Сделать так, чтобы магазин, который торгует подобной историей, было открыть потяжелее, чем это есть сейчас, потому что я, ну, на данный момент явно понятно, что табачный магазин открыть проще простого. Иногда доходит до смешного, знаете, в одном помещении друг напротив друга может быть два табачных ларька, абсолютно одинаковых, идентичных, которые торгуют одним и тем же. Их, мне кажется, иногда больше, чем ларьков с шаурмой, если честно, в городе. А это вообще преступно, ничего не должно быть больше, чем ларьков с шаурмой. Слушаю вас, здравствуйте, добрый вечер, в эфире.
Да, добрый день.
Добрый. Только радио убавьте, пожалуйста.
Да, прошу прощения. Угу. К моему большому сожалению, я был один из там первых, не знаю, ну не побоюсь этого слова, 10 человек, который начал продавать электронные сигареты в России. Ну, я их, естественно, просто возил из Китая. Я был на многих фабриках, я абсолютно точно видел, как это происходит. Проблема в чем? Проблема в том, что Российская Федерация, то есть, ну, моя родная страна, не требует не то что сертификатов, она кроме налогов ничего не требует. Ввози чего хочешь. Я получал... если не ошибаюсь, в прямом смысле 500% прибыли.
Я уже очень хороший, знаю, очень хороший процент.
Я уже даже не знаю, на чем можно еще так круто подняться, но в какой-то момент я понял, что это нехорошо.
А, совесть замучила в итоге. Травили народ! Получается, так?
Совершенно верно. Я даже, честно говоря, покупал в церковной лавке книжечки и бесплатно к каждой электронной сигарете ее прикладывал.
Что вот даже так?
Курить это плохо, даже так.
И да. Все равно прибыль хорошая оставалась, даже учитывая затрат на
книжечки. Ну, я тормознул.
Но тормознули, понятно. Но вот видите, бывают такие вот у нас предприниматели, которых совесть бывает мучает. В основном, конечно, никого не мучает. Торгуют все спокойно. Но если 500% прибыль, то тогда понятно, почему столько этих лавок. Главное, получается, у всех все хорошо, всем, у всех есть клиент. Кстати, Георгий, Владимир Жданов в одной из своих лекций про табак говорит статистику. За 10 лет курительной жизни курильщик около 1 миллиона раз надругается над своей сердечно-сосудистой системой. Есть смысл задуматься, всем здоровья. Нет, знаете, в очередной раз говорить о том, что это вредно, это бесполезно. Все прекрасно понимают, в первую очередь сами курильщики, что это вредно. Поэтому это вообще сигареты и любое, что курить, это очень плохо, никому не советую, имейте в виду. Но бороться с этим, если мы хотим каким-то образом, то надо тоньше. Просто запретом не поборете. Ну, вот ни при каком раскладе. Контроль усилять? Да, надо. В какой-то момент уже правильно с этим поступили. Вот когда были эти супер странные приборы для того, чтобы все это вот дымить, вейпы вот эти так называемые, даже была пословица вот у любителей, помните, законом не запрещено, парю где хочу. Потому что она была как бы где-то между законов. Была вся эта история. Потом законодательную базу под эти вейпы подогнали. Сейчас надо подгонять еще, но не запрещать. Просто банальным запретом не получится. Вот видите, человек, который торговал, говорит, акцизы, лицензии никому вообще не интересны. Главное, просто налоги плати и все. Неправильная позиция. Государство должно волновать всех, в том числе и все акцизы, и лицензии, чтобы гадостью никакой не торговали. Георгий, здравствуйте. Бегать тоже вредно. И в 6 утра, и в 11 вечера, пишет Александр. Да, ну, так вообще сложилось, что многие хорошие вещи вредны, как в том числе и бегать. Может, в следующий раз поговорим, как бросить курить и у кого какие методы, пишет Брест. Как-нибудь, может, и поговорим, почему нет. Так, курил 20 лет, бросил, пишет, окей, очень очень раздражает вонь от сигарет и вейпов. Не курите на ходу в толпе. Легкие предназначены только для воздуха. Все способы курения однозначно вредны. Это просто уже не про курение, это про воспитание. Вот то, что люди там на ходу что-то курят, там бычки куда-нибудь в людей кидают, это уже просто про воспитание. Здесь, знаете, не будет вейпов и сигарет, найдется что-нибудь другое, что они будут делать на ходу и вас швырять. Без этого никуда. Так что есть еще. Снюс, пишет Миша Николаев, это пакетики с табаком, тоже запрещали. Теперь в продаже тот же снюс, но с акцизами. Выходит, вопрос был не во вреде, а в деньгах. Я помню, как этот снюс был невероятно популярен у школьников. Это была какая-то термоядерная штука, которую там куда-то надо было себе в рот пихать. И ушатывала тебя, мама, не горюй. Действительно была супер популярная вещь, но ее очень быстро поставили на контроль. С тех пор, если честно, такой популярности уже не вижу. Всем спасибо, что были сегодня здесь с нами. Оставайтесь на волнах радиостанции «Говорит Москва». Это была программа «Отбой». Меня зовут Георгий Бабаян. Увидимся с вами, услышимся завтра. Сейчас рубрика «Киноафиша». Счастливо!